В очередном эпизоде сновидения женщина видит огромный кратер потухшего вулкана, бывший в свое время проходом для неистового и яростного извержения огня и пепла из глубочайших слоев земли. Можно предположить, что это имеет отношение к значащему следу памяти, ведущему назад к травматическому переживанию. Сновидица связала это с ранним личным опытом, когда почувствовала разрушительную, хотя и творческую силу своих страстей до такой степени, что боялась сойти с ума. В позднем девичестве она обнаружила совершенно неожиданную потребность разорвать слишком условные социальные рамки своей семьи. Такой разрыв произошел без какого-либо серьезного страдания или горя, а в дальнейшем она оказалась в состоянии вернуться обратно в семью, чтобы обрести покой и мир. Но оставалось глубокое желание сделать более значимой разницу между ней и ее семейным прошлым, равно как и обрести свободу от своего собственного способа существования. Выше приведенный сон вызывает к памяти и другое, что исходило от молодого человека, имевшего совершенно иную проблему, но который, так по крайней мере казалось, нуждался в аналогичном способе внутреннего прозрения. У него тоже было сильное желание выделиться. Ему приснился вулкан, в кратере которого он увидел двух летящих в страхе птиц. Возникало ощущение, что вулкан вот-вот извергнется. Все происходило в незнакомом уединенном месте, на котором между сновидцем и вулканом пролегало водное пространство. Здесь сон представлял индивидуальное инициирующее путешествие. Все это очень напоминает описанные случаи, происходившие в племенах обычных собирателей пищи, которые представляют, по общему мнению, группы так называемого семейного или кланового сознания. В таких общинах новопосвящаемый должен совершить одинокое путешествие к священному месту. В индийских культурах северной части Тихого океана таким местом может служить озеро в кратере вулкана, где, пребывая в призрачном, трансподобном состоянии, он встречается со своим так называемым духом-хранителем, представленным в виде животного, птицы или какого-либо иного природного объекта. Отождествляя себя с так называемой кустарниковой душой, юноша становится мужчиной. Без подобного переживания или опыта он считается обычным индейцем, никем. Определение одного целителя из племени Акумай. Сон молодого человека случился в самом начале его самостоятельной жизни и указывал на будущую независимость и на существование в качестве мужчины. Описанная мной женщина по своему возрасту уже приближалась к концу жизни, но образ путешествия, переживавшийся ею, был тем же самым, казалось, она нуждается в приобретении похожей независимости. Она могла прожить остаток своих дней в гармонии с незыблемым человеческим законом, по своей древности превосходящим известные символы культуры. Но такая независимость не заканчивается состоянием йогоподобного разъединения, которое могло бы означать самоотречение от мира со всеми его несовершенствами и нечистотами. В мертвом и разрушенном ландшафте своего сновидения женщина смогла разглядеть признаки животной жизни. Это были так называемые водные свиньи, совершенно неизвестные ей доселе в качестве вида, поэтому они могли иметь значение особого типа животных, способных существовать в двух природных средах – в воде и на земле. В этом заключается универсальное свойство животного как символа перехода. Существа, исходящие в переносном смысле из глубин древней матери Земли, являются символическими обитателями коллективного бессознательного. Они привносят в область сознания особое хтоническое послание – отчасти отличное от духовных устремлений, символизируемых птицами, и сновидения молодого человека. Другими трансцендентными символами глубин являются грызуны, ящерицы, змеи и иногда рыба. Они выступают как промежуточные существа, объединяющие подводную деятельность и птичий полет с посреднической земной жизнью. Дикая утка или лебедь также представляют подходящий случай. Возможно, самым распространенным примером символа перехода во сне является змея, представленная в виде терапевтического символа римского бога врачевания Асклепия. В наше время она фигурирует в качестве знака медицинской профессии. Изначально это была не ядовитая древесная змея, свернувшаяся в некое подобие спирали вокруг жезла бога-целителя и призванная воплощать своего рода посредничество между землей и небом. До сих пор весьма важным и широко распространенным символом хтонического перехода является мотив двух сплетенных змей. Это известные в Древней Индии змеи Нага. Их также можно обнаружить в Греции в виде свившихся змей в основании стелы Гермы, принадлежащей богу Гермесу. Древнегреческая Герма представляла собой каменную колонну с бюстом бога на вершине. С одной ее стороны изображались змеи, а с другой – фалос в так называемом рабочем положении. Поскольку змеи демонстрируют сексуальное единение, а так называемый рабочий фалос с определенностью несет сексуальный смысл, то можно сделать определенные заключения относительно функции гермы как символа плодородия. Но мы ошибемся, если решим, что это имеет отношение лишь к плодородию биологическому. Другой своей роли Гермес является трикстером, а также посланцем, вестником, богом дорог и перекрестков и к тому же проводником душ в подземный мир и из подземного мира обратно. Фалос его тем самым проходит из известного в неизвестный мир в поисках духовного извещения об освобождении и исцелении. Изначально в Египте Гермес был известен как птицеголовый бог Ибис, Тот, и воспринимался, соответственно, как трансцендентный принцип в форме птицы. Уже в олимпийский период греческой мифологии Гермес вновь обрел атрибуты птичьей жизни вкупе со своей змеиной охотнической природой. Его жезл обрел крылья, поместившиеся поверх сплетенных змей, и стал каддукеем, или крылатым жезлом Меркурия, а сам бог стал летающим человеком со своей крылатой шляпой и сандалиями. Здесь он уже полон энергии перехода. Нижний исход из подземного мира змеиного сознания осуществляется через посредника земной реальности, а в конечном итоге с помощью крылатого полета происходит переход и к сверхчеловеческой или трансличностной реальности. В других репрезентациях такой составной символ обнаружен в виде крылатой лошади, крылатого дракона или других существ в большом количестве, населяющих художественный мир алхимии. Последний весьма полно проиллюстрирован в классической работе доктора Юнга на эту тему. Имея дело с пациентами, нам пришлось столкнуться с бесчисленными превратностями жизни этих символов, что само по себе показывает, что может достичь аналитическая терапия, когда она освобождает глубокие психические содержания, способные стать частью нашего сознательного инструментария для более эффективного понимания жизни. Современному человеку нелегко усвоить значение символов, приходящие к нам из прошлого или возникающего в наших сновидениях. Также нелегко понять, как древний конфликт между символами сдерживания и освобождения связан с нашими собственными затруднениями. Дело, однако, облегчается, когда мы осознаем, что изменились лишь специфические формы архаических схем и стереотипов, а не их психическое значение. Мы говорили о диких птицах как символах освобождения. На сегодня столь же уместно было бы говорить о реактивных самолетах и космических ракетах в том смысле, что они являются физическим воплощением того же самого принципа перехода, освобождая нас, пусть и временно, от силы гравитации. Аналогичным образом, однажды обеспечившие стабильность и защиту древние силы сдерживания, появились теперь в форме поиска современным человеком экономической безопасности и социального благополучия. Конечно, каждый из нас может увидеть, что в жизни существует конфликт между риском и дисциплиной или добродетелью и злом, или же между свободой и безопасностью. Но это не более чем фразы, которыми мы пользуемся для описания затрудняющей нас амбивалентности, для которой мы, по всей видимости, никогда не имеем возможности найти достойный ответ. Однако ответ имеется. Есть точка встречи между сдерживанием и освобождением, и ее можно отыскать в самих ритуалах посвящения, которые я здесь обсуждал. Они-то и могут сделать возможной эту встречу для индивидов или же целых групп людей с целью объединения противоположных сил внутри них самих и достижения равновесия в их жизни. но сами ритуалы не предлагают такой благоприятной возможности низменно или автоматически. Они связаны с отдельными фазами в жизни индивида или группы, и такой момент может наступить только тогда, когда они поняты должным образом и переведены в новый образ жизни. Инициация, по сути, является процессом, который начинается с обряда подчинения, за которым следует период сдерживания, а уже за ним идет обряд освобождения. На этом пути каждый индивид может примирить конфликтующие элементы своей личности. Он может отыскать то равновесие, которое сделает его подлинно человечным, сделает настоящим хозяином самого себя.